Сегодня продолжаем исследование 9 главы послания к римлянам. Послание к римлянам интересно тем, что в этом послании апостол Павел представляет своим читателям, конкретно он обращался к людям, которые жили тогда в Риме, представляет им ясные факты, связанные с необходимостью Евангелия для них. И сегодня, когда мы с вами читаем Библию, когда мы открываем сегодня послание к римлянам, соприкасаясь с этой очень сильной, очень важной, великой книгой, мы сегодня находим ответы на нашу нужду, на наши с вами вопросы, вопросы, касающиеся необходимости Евангелия для нас лично, для вас, для меня, для людей, которые живут вокруг нас. Поэтому, когда мы говорим послание к римлянам, мы говорим не просто об академическом упражнении, мы говорим не о том, что мы сегодня откроем здесь несколько новых интересных фактов, которые взбудоражат наше любопытство или, может быть, расширят наш банк знаний. Мы сегодня будем говорить о том, что жизненно касается нас с вами, о том, что побуждает нас к смирению перед Богом и преклонению перед Ним. В 9 главе послания к римлянам апостол Павел доходит до той точки, где он начинает объяснять людям, которые жили тогда, большая часть из них была иудеями, он начинает им объяснять, каково же отношение Израиля к Евангелию. С самого начала он ясно объясняет, что Евангелие – это сила для спасения. Дальше он говорит, что Евангелие необходимо всем. Почему? Потому что Бог гневается на грешное человечество, на грех. И поэтому единственная возможность спасти человека от греха – это только Евангелие, только праведность, только заместительная жертва Иисуса Христа. И когда он все это объяснил, он возвращается к этому факту и говорит израильскому народу, людям, которые получили закон, людям, у которых были патриархи, людям, у которых были заветы, люди, которые скинию имели посреди себя, людям, у которых так много было явлено Божьего присутствия, вот этим людям точно в такой же степени необходимо Евангелие. Я уже говорил о том, что это важно еще и для того, чтобы каждый из нас понял, что у нас нет другого пути. Не существует каких-то религиозных правил, религиозных церемоний, каких-то законов, каких-то систем. Тот факт, что вы родились в христианской семье, не говорит о том, что вам не нужно Евангелие. Наоборот, еще больше Евангелия нужно абсолютно каждому из нас. Так вот, объясняя Евангелие для народа Божьего, объясняя Евангелие для Израиля конкретно, апостол доходит до очень важного и интересного места. Текст, который мы будем сегодня изучать, один из очень сложных текстов, тот текст, который очень часто люди проскакивают просто. Когда они доходят до него, некоторые спотыкаются, некоторые не хотят вообще его воспринимать. Я часто слышал, несколько раз читал даже в богословской литературе, когда люди цитируют слова, те, которые мы будем сегодня читать, почти что в насмешку. Люди, которые называют себя богословами. Очень интересно, почему это так? Дело в том, что апостол говорит здесь, иллюстрируя состояние Израиля, говорит нам с вами, что спасение возможно только по милости. Это важная составляющая часть Евангелия. Мы, в принципе, все согласны о том, что спасение действительно возможно по милости. Но когда мы говорим об этом, мы представляем так, что у нас должны быть какие-то маленькие заслуги, на которые Бог прореагирует и будет давать милость. То есть люди часто говорят о том, что милость спасающая – это милость, обусловленная хорошестью человека. В самом деле, в этом тексте апостол Павел просто такую сбрасывает ядерную бомбу, разбивает это представление. Причина для этого следующая. Дело в том, что большинство религий, точнее, можно сказать следующее, абсолютно все религии, кроме Евангелия, имеют в этом вопросе отличающуюся позицию. Я вам сейчас объясню. Это положение объединяет всех. Удивительно, оно объединяет мусульман, оно объединяет буддистов, оно объединяет многих-многих христиан, которые не хотят стоять на Евангелии. Оно объединяет в следующем. Люди думают о том, что для того, чтобы человек мог снискать Божью милость, для этого он должен иметь какие-то заслуги. Очень интересно, причина, почему все вот эти религии стоят на этой позиции, заключается в том, что у них изначально в их системе мышления есть неверная предпосылка. Эта неверная предпосылка заключается в их предположении, что человек сам по себе может генерировать что-то доброе. То есть они считают, это учение православия, это учение католиков, это учение мусульман, это учение буддистов, это учение самых-самых разных религий. Они считают следующее, что вот все люди живут, и потом некоторые люди из всей массы живут немножечко лучше. Бог их видит и за это вознаграждает спасением, вознаграждает милостью. То есть учение следующее, что у человека ясно, самого по себе не хватает способности себя спасти. Но когда Бог видит, что вот из всей этой массы некоторые люди, ну, чуть-чуть лучше, чем другие, и поэтому Он к ним являет милость. На самом деле, как я уже сказал, что вот такая теория базируется на неверной предпосылке. Предпосылке, когда человек думает о том, что он может иметь какие-то заслуги, которые каким-то образом могут повлиять на Божье отношение к ним. Говоря о Евангелии, послании к римлянам, апостол Павел объясняет, что иудеи, точно так же, как и все остальные люди, могут иметь спасение только основываясь на милости. Ситуация такая. Пока человек думает о том, что у него есть что-то, что может быть зачтено ему, он не может иметь спасения. Давайте посмотрим тот текст, который мы уже читали в прошлый раз, 16 стих, 9 глава. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. То есть, когда он говорит о спасении по милости, он говорит не о том, что человек генерирует. Он говорит о том, что Бог дает. И он уже привел два примера. Если вы помните, он привел пример Исаака, как сына обетования. Он говорит, смотрите, Авраам хотел как-то заслужить обетование. И то, что он заслужил, или то, что он сделал для того, чтобы заслужить, наоборот, привело его к проблемам, когда Измаил появился. Дальше он говорит о Исааке, от которого произошли два сына, Исав и Иаков. И он говорит, ясно, что еще до того, как они родились, у Бога уже было ясное предназначение. И он объясняет, почему. Он говорит, потому что очень важно, чтобы люди не гордились собой. Чтобы они ясно понимали, что это не потому, что Иаков такой сильный, что Авраам такой верный. Совершенно по другим причинам. Чтобы они ясно всегда понимали, что источник их благословения заключается в Божьей милости. Поэтому апостол так ясно здесь ставит в этом 17 стихе. Когда апостол продолжает свое объяснение, он подробно останавливается на вопросах, касающихся Божьей милости. То есть он берет немножко времени для того, чтобы объяснить нам с вами. Для того, чтобы показать нам еще раз ясно вот сущность, наполнение спасения. Что это такое? Чтобы каждый христианин ясно понимал этот механизм, каким образом он является причастником божеского естества. Что происходит в его сознании, что происходит в жизни, в его духовном мире, в этой сфере, в которую он погрузился или с которой он соприкоснулся. И давайте сейчас прикоснемся к этим нескольким стихам для того, чтобы понять эту природу Божьей милости. Причина, почему люди не могут осознать и оценить Божью милость, заключается в том, что они слишком много смотрят на свои заслуги, что они слишком много надеются и продолжают уповать на какую-то свою особенность в духовном плане, в духовном смысле. Поэтому они не могут оценить милости, они не могут наполниться ей по-настоящему. Для того, чтобы подробнее объяснить эту историю, апостол Павел прибегает к еще одной иллюстрации. Эта иллюстрация была очень хорошо известна для евреев. Он обращается к событиям, связанным с историей народа израильского, а конкретно с эпизодом их выхода из земли египетской. Он обращается к тому, что происходило в сознании фараона, который должен был отпустить народ израильский и не хотел это делать. Давайте почитаем 9 глава 17 стиха. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что спорит с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Как я уже сказал, это достаточно сложный текст, и, возможно, вы даже с трудом следовали логике мысли апостола Павла, которую он представляет здесь. Павел очень сильный мыслитель, он очень глубоко мыслит всегда, и часто эти мысли переплетаются, соединяясь одна за другую. Но давайте посмотрим, мы сейчас разберем вот эти все идеи или принципы, которые представлены здесь апостолом Павлом, строка за строкой, для того, чтобы нам ясно понять сущность этого богатства, которое открыто здесь по отношению к нашей практической жизни. Во-первых, апостол показывает здесь то, что Бог имеет абсолютное право на милость. Это очень важно понять. Несмотря на то, что это, казалось бы, очевидный факт, что Бог имеет право на милость, апостол уделяет этому серьезное внимание. Что это такое? Вот представьте себе, человек, который имеет много денег, захотел поехать в Африку, и в Африке захотел помочь людям каким-то. Привез туда гуманитарную помощь и стал эту гуманитарную помощь раздавать. Очень часто люди думают, окей, он имеет право на то, чтобы раздавать или не раздавать. Но коль уж привез, то уж, пожалуйста, раздавай всем поровну. Понимаете наше мышление, да? Но в самом деле это не так. В самом деле вся эта гуманитарная помощь принадлежит этому человеку, у которого она есть. Он ее может вывести на середину Атлантического океана и сбросить на дно. Может, да? Но у нас сразу возникает вопрос, несправедливо, страшно несправедливо. А так ли? Ну, если это ему принадлежит. Он это заработал. Он своими трудами, он все это сделал. Оно ему принадлежит. Он может это спалить, сгнить. Он может это сбросить в Атлантический океан. Он может это подарить одному человеку. Может. Но наше мышление, в котором мы живем, оно постоянно меряет вот таким образом. И потом, когда мы видим, что человек приехал в какую-то там Тегусигальпу или какой-нибудь там Аддис-Абебу или еще там какие-то эти все города отсталые, мы представляем себе так, что вот этот человек должен обязательно по нашему стандарту действовать. Беда заключается в том, что мы не только ищем социального равенства, мы ищем еще и теологического равенства. То есть, когда мы говорим о Боге, мы начинаем мерить Бога так, как будто Бог – это начальник вселенского велфера. Если ты уж, Господи Боже, милуешь кого-то, то, пожалуйста, уж милуй всех поровну. Так, чтобы, еще мы говорим, по справедливости, чтобы было. В этом наша проблема, что мы видим Бога сквозь призму наших человеческих структур, которые уже сложились. Вот здесь апостол берет специально время для того, чтобы нам объяснить, что это не так. Он говорит о том, что у Бога, Бог обладает абсолютным правом на милость. Что это значит? Римлянам 8 глава. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Оказывается, что милость рождается не из чего другого, как только из желания миловать. Милость ни в коем случае не может быть обязательством. Милость – это только расположение милующего. Вот поэтому здесь написано. Но наше мышление, построенное на идее социального равенства, оно идет дальше. И оно сразу задает вопрос, а как может Бог обвинять кого-то, если все происходит только по Его воле? Ну ладно, если гуманитарную помощь раздали или не раздали, это еще полбеды. А когда вопрос касается жизни или смерти, когда вопрос касается вечности, то как здесь быть? Почему Бог обвиняет людей? На каком основании? На каком праве? Вы знаете, апостол Павел знал, что такой вопрос, естественно, возникнет в сознании людей, и поэтому он задает его сам. Посмотрите, 19 стих. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Явное противоречие. Явное противоречие, которое возникает в сознании, нашем с вами сознании, в сознании большинства людей. Я знаю, что в сознании большинства из вас этот вопрос возникал, наверное. Это естественно, что он возникает. И Павел знал, что он возникнет. И поэтому он привел его этот вопрос. И не проблема в том, что он возникает, друзья. Проблема в том, как мы его решаем. Вот это кажущееся противоречие, мы точно знаем, что в Библии нет противоречий, в Боге нет противоречий. У нас только есть разные методы, как мы эти противоречия можем решать. Чаще всего люди решают данное противоречие тем, что они добавляют к 18 стиху условия, которых там нет. Они просто, исходя из своего мышления, они просто вкладывают туда то, что, на их взгляд, должно бы там быть. Например, они говорят, Бог милует тех, кого хочет, это правильно. А хочет он миловать тех, кто хоть в какой-то степени этого заслуживает. Чаще всего люди говорят так. То есть здесь явен текст, явно он написан, этот текст, что да, Бог кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. А второй половине, конечно, совсем не говорят, потому что это совсем трудная половина. Но когда говорят о первой половине, они говорят, что да, действительно, он милует тех, кого он хочет, а хочет он вот таких-то, таких-то и таких-то людей. Ну, подобное решение, во-первых, отсутствует в тексте Библии, то есть его нужно только туда добавить, его нет здесь в тексте. Во-вторых, оно абсолютно противоречит контексту того, о чем учит Павел здесь, в этом тексте. Павел решает кажущееся противоречие совершенно по-другому. Он подходит к данному вопросу с тем, чтобы показать, что вот все то, о чем он говорит здесь, имеет своей целью продемонстрировать нам с вами этот абсолютный Божий статус. Статус как того, кто имеет право на все. Посмотри, что он говорит. 20 стих. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Дело в том, что человек по своему существу, он абсолютно не в состоянии спорить с Богом о сути того, что происходит. Он просто не в состоянии. Я помню, мы когда-то в молодости, еще в далекой молодости, играли в оркестре. У нас был такой эстрадный оркестр. Очень удивительное явление, это было давно, это было в совете церквей, вы можете себе представить, мы по домам собирались, у нас не было молитвенного дома, и у нас там был ударник, ударная установка, драмс. Я хорошо помню, как разные специалисты вокруг подходили к этому парню, который играл на ударнике, и говорили ему: ты не по этому барабану бей, а по этому. Из каких соображений они это делали, я не знаю. Может быть, им казалось, что так будет тише или мягче, или еще там что-нибудь. Но беда заключалась в том, что эти люди, которые подсказывали, они совершенно ничего не соображали в музыке. То есть они находились в положении, когда они просто, ну, не способны были сказать, как это сделать. Когда Бог говорит здесь, а ты кто человек, что споришь с Богом, Он говорит примерно следующее. Вот представьте себе, пришел какой-нибудь слесарь-водопроводчик, знаете, такой, который, ну, с красным носом, алкаш. Он пришел, слесарь-водопроводчик, в НАСА, это Центральное агентство по космической системе. Пришел и говорит к генеральному конструктору: ты знаешь, что вот эту штуковину нужно прикрутить сюда. Ну, может быть, из уважения к этому водопроводчику скажут: ну, мы очень благодарны за ваш совет, но ваши знания несколько неадекватны. Они не учитывают аэрокосмическую динамику, они не учитывают вес, они не учитывают качество материала, они не учитывают прочность крепления, плотность воздуха, скорость этого космического корабля и так далее. То есть этот человек просто не обладает достаточной базой, средствами для того, чтобы судить о космическом корабле. Проблема заключается в том, что мы все люди очень часто ставим себя в положение, когда мы не только судим, а мы стучим кулаком по столу и требуем: пришпандорь эту штуковину сюда. Иначе ты не Бог. Иначе ты несправедливый. Иначе ты неправильный Бог. Вот об этом здесь Павел говорит. Он говорит, очень ясно объясняет людям: послушайте, вы можете соглашаться с Богом или не соглашаться, но вы находитесь в том положении, когда вы просто не в состоянии даже оценить принципов, по которым Он действует. Представьте себе, 3-летний ребенок приходит к родителям и начинает требовать у них отчета о том, каким образом они распоряжаются своей зарплатой. Ну, во-первых, он не заработал этих денег, родители заработали, и он не имеет никакого права на то, чтобы требовать о том, чтобы эта зарплата была каким-то образом использована. Во-вторых, он просто не знает такого слова «моргидж» и не понимает, что значит «биллы». И не понимает все остальные финансовые обязательства, которые есть у родителей. И поэтому он просто не может правильно оценить ситуацию. Поэтому, когда апостол Павел объясняет, он говорит: слушайте, вот это так. И это так по одной причине. Это так по причине того, что Бог гораздо выше нас всех. И Он открыл нам то, что нам нужно знать. Он открыл нам путь, по которому Он хочет нас помиловать. Вот каким образом Бог или апостол Павел объясняет это. Посмотрите, в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих, Бог объясняет, он конкретно говорит, Он говорит, что человек сотворен таким образом, что у него достаточно умственных способностей, чтобы понимать Божье Слово, чтобы смириться перед Богом. Я еще раз повторю, Бог создал человека логически мыслящим существом. И Он создал его с его умственной способностью, развитой до такой степени, что человек способен понять Божье Слово в достаточной степени, чтобы повиноваться Богу. При этом у человека нет способности понять все взаимно, знаете, причинно-следственные связи, которые происходят в Божьем разуме. Ум человека ограничен. Вот почему написано, смотрите, Второзаконие 29:29, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Ясно, что есть в Божьем разуме сокрытое, есть то, что нам непонятно. А открытое нам и сынам нашим до века для чего? Чтобы мы исполняли слова завета сего. Вот оказывается, в чем смысл того, что Бог делает. Бог нам и не обещал, что Он нам объяснит все причины, почему Он что-то делает. Никогда он этого и никогда не планировал сделать. Почему? Потому что это понятно, что у нас ум вот такусенький, а у Бога огромный, неизмеримый. Он просто не может, это невозможно. Божий разум просто невозможно вместить в разум человеческий. Поэтому Бог говорит, я создал вас таким образом, что вы достаточно имеете понимание, чтобы быть послушными. А все остальное просто доверьте мне. Вот как апостол Павел решает эту проблему кажущегося противоречия. Эта проблема решается нашим полным доверием Иисусу Христу. Мы не знаем, почему Бог так распоряжается жизнью. Мы не знаем, почему что-то происходит в жизни многих из нас, в вашей личной жизни. Но мы, как дети Божьи, можем точно знать, как нам поступать в этой ситуации, когда что-то произошло. Мы можем точно знать, что наша ответственность заключается в том, чтобы быть послушными Ему, для того, чтобы исполнять то, что Бог говорит нам. Книга Иова, 38 глава, с 1 стиха. Бог точно так же отвечает Иову, который спрашивает у Бога, задает Богу вопрос, он точно так же ему отвечает. Посмотрите, Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли, скажи, если знаешь. Бог ему просто объясняет и говорит, слушай, ну ты же должен понять, что задавая мне вопросы, ты находишься в положении, когда ты не можешь этого понять просто. Это все равно, как первоклассник задает вопрос о высшей математике, специалисту математику. И он ему говорит, слушай, ну я тебе вот эту вот сложную формулу, я просто не могу тебе объяснить. Ты еще не знаешь, что такое дважды два. Ты не знаешь таблицу умножения. Ты не знаешь еще многих-многих законов алгебры, законов высшей математики. Ты просто еще не дорос, не вырос, не способен. Это то, что Бог объяснял Иову. Проблема людей заключается не в том, что ничего ты не понимаешь. Проблема людей заключается в том, чтобы вместо того, чтобы искать повиновение Богу, они предъявляют Ему претензии. Вот почему здесь апостол объясняет. Он говорит, смотрите, самое главное, станьте в правильное положение. Вы знаете, чем были известны израильтяне? Тем, что они без конца предъявляли Богу претензии. Постоянно. Они не успели выйти из Египта, они сразу же вспоминают, зачем ты нас вывел, там у нас был лук, там у нас было мясо, здесь ты нас ведешь по пустыне, здесь нет воды, здесь трудно, здесь жарко, здесь холодно и так далее. На протяжении всех 40 лет, пока они дошли до обетованной земли, вся история израильского народа, вся связана была с тем, что люди предъявляли Богу претензии вместо того, чтобы подчиниться Ему. Итак, первое, мы говорили о том, что когда этот вопрос, касающийся этого великого статуса Бога, человек абсолютно не в состоянии спорить с Богом. Второй элемент, он говорит о том, что Бог является абсолютным владыкой всего существующего, и поэтому он может делать все так, как он считает нужным. Заметьте, это тонкая вещь. Некоторые люди думают, что Бог делает все так, как он хочет. Правильно, это в каком-то смысле правильно, но иногда люди вкладывают в это слово немножечко такой неточный смысл, представляя Бога каким-то зависимым от настроения. Сегодня захотел этого, завтра захотел другого. Я думаю, точнее будет выразить следующим образом. Бог делает все, что Он считает нужным, Он считает правильным. У Него есть причины, почему Он так считает. Это не просто хаотично, вот сегодня у него настроение такое, он захотел этого, завтра будет настроение другое, он захочет другого. Не так совершенно. У Бога есть очень хорошие причины, почему он делает что-то. 20 стих еще раз прочитаем. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Смотрите, Павел говорит, вот у горшечника, это хозяин, у него есть глина, и он сам решает. У него есть какие-то причины, почему он думает из этой глины сделать сосуд одного качества, из другой глины сделать сосуд для другой цели. Положение абсолютного владыки дает право Богу делать с тем, чем он владеет, все, что он хочет, так, как он считает нужным. И наша задача заключается в том, чтобы, как мы реагируем на это, в том, чтобы реагировать на это правильно. Я вспоминаю, как Мария реагировала на весть о том, что она станет матерью без участия мужа. Она не поняла этого, она задала вопрос ангелу, говорит, а как это будет? Он ей объяснил, но из этого объяснения тоже мало что понятно. Написано только, что сила Всевышнего найдет на тебя, и Дух Святой осенит тебя, и поэтому рождаемое святое будет. И она сказала, да будет мне по слову твоему. В то время еще этого слова не знали. Очень просто. Она задала вопрос, она попыталась понять. Она видит, что это опять это объяснение только то, что это будет от Бога. Бог это сделает. Она говорит, хорошо. Хорошо, я согласна. Я подчиняюсь. Я подчиняюсь, потому что я доверяю твоему авторитету. Я знаю, что это правильно. Итак, Бог, как владыка, ни от кого не зависит, Он никому не подотчетен, Он делает то, что считает нужным, и у Него все Его решения абсолютно правильные. Но вы знаете, есть еще одно большое счастье, о котором говорит здесь апостол Павел. Он не останавливается на этом. Он еще объясняет нам некоторые причины, или он объясняет нам цель Божьей милости. Он берет время для того, чтобы показать нам с вами то, что Божье абсолютное право на милость Богом не используется как просто хаос какой-то. Что у Бога есть очень ясно выраженная цель в Его милости. Когда написано, что Бог ожесточил сердце, речь не идет о том, что Бог является автором греха, что Бог является автором ожесточения. Речь идет о том, что Бог предает кого-то, в данном случае фараона, самому себе. И он достаточно сам по себе жесток, чтобы реагировать так, как он реагировал. Посмотрите, Римлянам 1 глава, 28 стих, очень конкретно об этом сказано. Там, кстати, три разных ситуации упоминается. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Посмотрите, что происходит с этими людьми. Некоторые люди думают о том, что Бог генерирует что-то плохое, что делают люди, чтобы потом обратить это в добро. Совсем не так. Бог использует плохое, то, что люди делают уже сами, для того, чтобы в конце концов обратить это в наивысшее добро, которое только возможно. Как вот с этими людьми. Смотрите, все, что Бог сделал, Он просто предал их самим себе. Это очень тяжелое положение. Это очень сложно лишиться милости Господней. Вы знаете, когда мы говорим сегодня о Евангелии, когда мы говорим об Израиле, когда мы говорим об отношении Бога к Израилю по отношению или в связи с Евангелием, сегодня возникает вопрос о нас с вами. Как я уже сказал, что это не только информация, которая нужна для того, чтобы мы яснее понимали, кто такой Израиль и что Бог с ним делал. Сегодня это то, что касается нашей жизни, это то, что касается нашего восприятия того, что Бог делает с нами. Я хотел бы вас сейчас попросить. Давайте посмотрим внимательно в свое прежде сердце. Давайте внимательно посмотрим на то, каким образом мы относимся к Богу и тому, что Бог делает. Насколько действительно в нашем сердце есть это постоянное осознание того, что мы нуждаемся в милости. Посмотрите, как заканчивает апостол эти стихи, 24 стих. «Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Он говорит о нас, о людях призванных. Если вы сейчас слышите этот призыв, это касается вас. Бог сейчас вас призывает. Бог явил эту милость к вам. Бог дал сегодня это милосердие для вас, для того, чтобы вы сейчас могли реально соприкоснуться с силой Евангелия, с его действенностью Он говорит, что не только из этого избранного народа, из иудейского, но это касается даже тех, кому это абсолютно не предназначалось, ну, из язычников. Апостол говорит об этом для того, чтобы мы еще раз могли оценить силу и богатство Божьей милости к нам. Пусть Господь поможет сейчас каждому из нас действительно увидеть это на примере народа израильского, увидеть ту милость, которую Господь являет к нам, и правильно на это прореагировать, чтобы наши сердца наполнялись благодарностью Ему, чтобы наша гордыня сокрушалась, и мы не праздновали самих себя, не хвалились собой, не добивались своего, а искали Божьей милости. Ищите Божьей милости. Упражняйтесь в том, чтобы искать Божью милость, чтобы осознавать свою зависимость от Божьей милости. Господне благословение будет принадлежать вам, как сказано здесь, над нами, которых Он призвал, не только из иудеев, но и из язычников.